Всем привет, с вами еженедельный подкаст «Хмельницкий одобряет». Всех с прошедшими прекрасными праздниками весны, а особенно наш прекрасный пол, который слушает этот подкаст, с праздником прошедшим вас, девочки. Сегодняшняя наша тема, конечно, совсем не праздничная, да и, наверное, как последующие несколько тем, такой тяжелый период. Я, конечно, говорю, наверное, это очень часто в выпусках, но что поделать... К сожалению, в той истории, которую мы рассматриваем, относительно мирного времени было немного. Итак, сегодня мы рассматриваем такое укрепление тоталитарного режима. Это период с 1929 по 1939 года. Итак, 1924 год, умирает Владимир Ильич Ленин. Начинается борьба за власть между Сталиным и Троцким. Если вы хотите более детально узнать вообще о том, кто эти люди, ну, в принципе, да вам это, наверное, для экзамена не нужно, а если просто хотите, есть много классных материалов в интернете и статей на той же Википедии, в принципе, достаточно содержательных, если вы, конечно, прям не собираетесь писать доклады по жизни этих людей. Так, в 29-м году Сталин побеждает Троцкого в борьбе за власть. По-моему, еще годом ранее, если мне память не изменяет, в 28-м Троцкий отъезжает из Советского Союза, вот, и, короче, вся власть переходит к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Да, и тоже, если хотите узнать, что это за человек, и вообще после прочтения статей, его очень интересно и ярко описал Михаил Афанасьевич Булгаков в своей пьесе «Батум». Там описаны... годы Первой революции 1905-1907 годов и, собственно, молодой Сталин, как он вообще формировался в этой самой революции. Поэтому, если вам интересно, рекомендую. Ну, назовем руководителей на территории Украины. С 25 года по 28 на Украине, в Украине руководил Лазарь Каганович, в принципе, тоже был сподвижником Сталина, но с 28 по 38 укрепился гораздо более уверенный в себе сталинист, это Станислав Кассиор, далее буду просто по фамилии. И также это время характерно политикой советской модернизации. В ней было три основных таких столпа. Это форсированная индустриализация, культурная революция и всеобщая коллективизация. Мы все эти три пункта рассмотрим сейчас. Поехали по порядку. Итак, форсированная индустриализация. Ее цель – преодолеть отставание Советского Союза и, что еще более важно, укрепить оборону страны, то есть военную машину в том числе. Источники для такой серьезной задачи были только внутренние, то есть это перекачивание средств из села в город, плюс это был энтузиазм рабочих, это различные соцсоревнования, об этом мы тоже поговорим, и, конечно, труд заключенных. Итак, 25-й год, 1925-й, курс на индустриализацию, это сразу после смерти Ленина. Еще тогда было неопределенное время власти, но уже все понимали, что страна молода и нужно активно ее развивать, поднимать, скажем так, из пепла. В 29-м году был принят курс на форсированную индустриализацию. В том же году выходит статья Сталина, которая под таким вот громким заголовком «Год великого перелома». В этой статье он обосновывает индустриализацию как прыжок к социализму. Ну и принцип строительства экономики СССР и до самого ее конца существования как страны – это пятилетки. В нашем периоде успели три пятилетки, причем третья была не закончена. Это с 28 года по 32, с 33 по 38 и, соответственно, с 39 по 42. Там пятилетка была не закончена в связи с военными действиями. Итак, в принципе, в период первых двух пятилеток успели воплотить этот план форсированной индустриализации в жизнь. Итак, рассматриваем первую пятилетку с 1928 по 32-й. Начало форсированной индустриализации. Появляются такие слоганы, как «даешь пятилетку в 4 года», это понятно. «Построена Днепрогэс». Кто жил когда-то, кто нас слушает не из Украины, украинцы, в принципе, все поняли, да, о чем я. И также заводы «Запорожсталь», «Азовсталь», «Криворожсталь» и построен еще Харьковский тракторный завод. С конвейера же этого завода в 1931 году сошел первый трактор. Ну и, конечно, развернулись эти социалистические соревнования, да, о которых я говорил, и введение карточной системы. То есть во время НЭПа ушли от этого, ввели деньги какие-то, теперь снова к этому вернулись. Вторая пятилетка 1933-1938 года. Дальнейшее нарастание индустриализации, появление квалифицированных кадров и также появление Харьковского трубопрокатного завода и Краматорского машиностроительного. В 1935 году развернулось стахановское движение. Некие рабочие по фамилии Стаханов, шахтер, да и собственно это не очень важно, якобы поставил рекорд по добыче угля, что-то там, он то ли за одну смену добыл 3 нормы или, ну, какие-то абсолютно сказочные цифры. И этот год и, собственно, подвиг этого Стаханова, он стал апогеем этих самых соревнований. То есть еще вот это все было на волне того, что мы строим коммунизм настоящий. Еще в 35-м году действительно были люди, которые искренне верили, что вот сейчас еще вот годик-два и по всему миру разожжем пожары революции, и весь мир объединится в единый союз советских социалистических республик. Вот. Ну, конечно, были и теории, то, что стахановское движение – это не более чем собирательный образ и хорошая пропаганда, чтобы подстегнуть людей работать. Просто работать за карточки, по которым они бы получали только еду, то есть даже не за деньги. Ну, соответственно, были, конечно, карточки и на одежду, но их было не так много. В том же 1935 году уже отменена карточная система. Ну и последствия индустриализации. Это то, что весы в промышленности качнулись в сторону тяжелой промышленности или так называемой промышленности группы А. Превращение Украины из аграрной страны в аграрно-индустриальную. Каждый третий житель Украины жил в городе. Началась украинизация городов. Увеличение промышленности в 7 раз. При этом привлечение в промышленность Украины 20% общесоюзных денег закачивалось в Украину. Ликвидация рыночных отношений полностью после НЭПа, низкий уровень жизни и увеличение бюджета, ну или, говоря более научным языком, увеличение ассигнаций, которые направлялись на оборону. Переходим ко второму столпу советской модернизации, это всеобщая коллективизация. Ее причины: нужно было перелить деньги из села для индустриализации, нужно было ликвидировать богатого жителя села и создание повсеместных колхозов, которые бы подчинялись власти местной, соответственно, все это, чтобы было более централизовано. В 1927 году был взят курс на кооперацию села, то есть на коллективизацию. Были созданы первые колхозы, совхозы. В 1928 году была создана, в Украине появилась первая машино-транспортная станция, она же МТС. Это, по сути, автопарк в селе, чтобы он был направлен на усиление влияние государства на село, то есть они предоставляли технику и было вроде бы легче работать, но при этом все больше жители села зависели от этой техники, соответственно, от государства. Ну и такие станции обслуживали колхозы. В 1929 году был взят курс на всеобщую коллективизацию и, как я и говорил, крайне ярый сталинист Станислав Кассиор, который тогда управлял Украиной, заявил, что Украина должна показать пример другим республикам. После этого последовало усиление насильственных методов. 1930 год. Постановление о мерах для ликвидации кулаков, то есть раскулачивания. Начинается восстание селян. В марте 30 года статья Сталина с красивым заголовком, ну, «Головокружение от успехов», так он ее назвал. После этого снова последовали выступления против перегибов на местах, против каких-то, ну, перебарщиваний, в принципе, в запросах, в программе экономики, и при этом разрешение выходить из колхозов появилось. Осенью 30-го года, то есть уже прошла оттепель после статьи, начинается вторая волна раскулачивания и коллективизации. К концу 32-го года в Украине объединено 72% хозяйств в колхозы. Последствия коллективизации. Были получены деньги для индустриализации форсированной, это понятно. Уничтожили кулаков, при этом они все равно были фактически наиболее квалифицированными рабочими. По-своему, это была, ну, интеллигенция сельская, да, которая знала, как обрабатывать землю правильно, что когда садить, как это продать. То есть это, ну, сейчас бы их назвали фермерами или деловыми людьми просто, да, то есть бизнесменами аграрными, но тогда это все было зарезано, уничтожено, причем в грубой форме. Кризис в сельском хозяйстве, как следствие, у всех людей как-то пал дух индивидуализма, потому что вообще это понятие старались как-то убирать, тем более после революции, там и политика безнравственности была одно время, если вы знаете, да, что уже не столько ценилась индивидуальность, сколько там общее дело и там как бы, ну и все такое. Ну и последствия еще это голодомор 32-33 годов. Действительно страшная страница нашей истории. Это голодомор 32-33 года. Но мы сейчас говорим конкретно про Украину, хотя в этот же временной период, и, как известно, и Поволжье голодало, но на территории Украины, наверное, в силу того, что мы территориально были гораздо меньше России, но при этом большинство наших территорий – это черноземы, и мы были крайне зависимы от хлеба. У нас это чувствуется и до сих пор очень больно. Причины это искусственные, просто какие-то нечеловеческие заготовки хлеба, хлебозаготовки, да. При этом чересчур высокий экспорт хлеба и наказание селян за, как бы, то, что они опирались коллективизации, то есть хотели сами вести хозяйство. Ну и по Украине, если еще смотреть, то крайне сильно проявилось это именно в Центральной Украине. В 1932 году в Украину посылается комиссия во главе с Молотовым, чтобы обеспечить хлебозаготовку. В августе 1932 года публикуется знаменитый закон или указ о пяти колосках. За кражу имущества колхоза расстрел или же лишение воли сроком на 10 лет. Причем это каторжные работы. Тогда уже существовало главное управление лагерей и мест заключения, то есть ГУЛАГ. Стали вводить паспорта в то время и систему прописки, но у жителей села паспортов не было. В 1933 году направили отдельно уполномоченных Кагановича и Посташева, чтобы организовать посевную кампанию. Начались новые репрессии и террор. Вводились так называемые черные доски, на которых писали села, которые были должны, то есть они не обеспечили нужное количество хлеба, и за это село брали в блокаду и изымали все продовольствие. Ну, конечно, вся верхушка тогдашней советской власти, и в том числе местные власти, там Кассиор, Чубар, Петровские, считаются основными виновниками такой национальной трагедии для Украины. Жертвы до сих пор точно не подсчитаны. Число варьируется от 3,5 до 8 миллионов человек. Это абсолютно страшные цифры. Цифры для относительно небольшой страны. Да, впоследствии, конечно, какое там сопротивление села, то его уже не было, его действительно поломали, ну, как и писал Сталин, год великого перелома, фактически он так сделал со всей страной, по сути, взял просто и поломал через колено, вот, грубо так, резко. Победа, конечно, колхозной системы и при этом подрыв генофонда украинской нации, то есть, ну, как бы, той самой чисто этнической украинской нации, или, по крайней мере, людей, которые крайне уже прижились, ассимилировались и уже в третьем или четвертом поколении идентифицировали себя как украинцы. Вот. Ну и, конечно, переселение из-за голода многих селян, жителей села, в Россию. Давайте рассмотрим отдельно сталинский тоталитарный режим и репрессии отдельные. Цель их – это уничтожение оппозиции, старой партийной гвардии и всех представителей бывших партий, а также богатых слоев населения. Более того, нужно было придушить национально-освободительные движения и снять социальное напряжение в обществе так называемым уничтожением стрелочников. В плане идеологической основы все это объяснялось обострением классовой борьбы на пути к социализму. Начались показательные политические процессы. 28-й год, шахтерское дело, обвинили во вредительстве на Донбассе. В 30-м году Спилка вызвала не Украины, СВУ. Это было полностью сфабрикованное дело против старой украинской элиты, еще дореволюционной. Заключению подверглись 45 человек, среди них и Ефремов. В 1933 году борьба с национальными уклонистами. В этом же году самоубийство Николая Хвилевого и народного комиссара просвещения Скрипника. В 1934 году начало массовых репрессий по всему Союзу, связанное с убийством первого секретаря ЦК КПСС Сергея Мироновича Кирова, очень близкого друга Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, есть версия о том, что этим убийством и это просто нужен был прецедент, и есть даже версии, что несмотря на то, что они были такие друзья, у них уже были не очень тесные отношения, вот, после того, как Сталин так сильно укрепился во власти, и есть версия о том, что Киров-то уже и был во многом с ним не очень согласен, и что Сталин на самом деле сам как-то подстроил это убийство, а потом, как месть за убитого друга. Буквально, смотрите, проведено расследование, обвинение в терроризме. Расследование длилось не более 10 дней, без прокурора и адвоката, без апелляции. При этом 12-летнее заключение было моментально заменено на смертную казнь, и приговор должен был быть приведен в исполнение, ну, сразу же. Более того, всем карательным органам и вообще органам, как бы сейчас их назвали, обеспечения общественного правопорядка, дали разрешение на пытки для арестованных. Далее год Великого террора, это с 37 по 38 года. Произошла чистка в партии, убрали Раковского, того же Кассиора, Постникова, многих очень убрали, потому как Сталин везде видел подвох. Действительно, он везде считал, что всюду шпионы, классовые враги, и они сидят повсюду, их надо уничтожить. То есть это какая-то всеобщая просто паранойя охватила тогда всю страну, и люди действительно в это верили, и верили пропаганде отчасти, и, конечно, кто-то не верил, но доносы писались, и это даже дошло вот до такой партийной чистки. были репрессии в армии, репрессированы почти все высшие военные чины, половина всех офицеров. Репрессивные мероприятия были и против украинских деятелей культуры. В это время появился термин «расстрелянное возрождение». На протяжении 1930-41 годов в Украине якобы нашли около 100 типа центров различных оппозиционных контрреволюционных организаций. Последствия таких репрессий уничтожили национальную элиту. Причем, ну, не только в Украине, это касалось, в принципе, наверное, почти всех республик всего Союза. То есть там было либо одно, либо другое. Либо тебя убивают, либо ты прогинаешься под режим. И пишешь, говоришь все, как бы, что будет угодно, скажем так, двору. Через систему ГУЛАГа, о которой я уже упоминал, Главное управление лагерями заключения, прошло 5% населения Советского Союза за все время. Но при этом же репрессии, они как бы поспособствовали всеобщей как бы вот идеологизации жизни. То есть вот после 37-38 года, этих страшных годов и период до войны, это было по-своему золотое время, то есть люди действительно верили в великий коммунизм, и есть дневники многих и известных деятелей, и партийных деятелей того времени, что даже ту же Вторую мировую войну, о которой мы дойдем через несколько выпусков, ее ждали в Союзе, как, по сути, так же само, как ждали революцию. Это в этой войне видели как повод и историческую возможность Советского Союза, вот новой страны, нового советского народа, в котором нет каких-то национальных ограничений, вот этого всего, что мы должны это все принести в Европу, вообще вот всему миру. Вот такое вот было мышление. Ну, конечно, после этих репрессий это монополия коммунистической идеологии, цензура, контроль СМИ, оправдание всех этих репрессий, понятное дело, и, конечно же, пропагандистское появление мифов о очень-очень мудром Сталине, появление мифа, как Сталин отец народов, о том, что всегда он ходил в кирзовых сапогах и в камзоле, всегда курил там одну и ту же трубку, все время работал. Нет, он действительно много работал, он проникал практически во все, наверное, сферы управления, какие только можно было вообще представить. Ну, но при этом же это все было очень поверхностно. То есть он вроде как бы хотел руководить, и у него, конечно, был уже тогда авторитет, построенный на страхе, поддерживаемый страхом, но он не был специалистом во многих сферах. Те же самые истории о том, как Сталин рецензировал, точнее даже не так, он редактировал, цензурировал драматические пьесы. Ну, Сталин и драматургия, это, конечно, да, это очень интересно. Человек, который ничего не знал об этой сфере, который даже духовную семинарию не закончил, не имел никакого высшего образования, цензурировал работы людей, которые жили этим и учились этому долгие годы. Ну, то есть, знаю, что затянул этот кусок, но, извините, просто вырвалось и... Но это действительно какое-то время определенного абсурда. Да, ладно, едем дальше. И практически заканчивая этот выпуск, конституционные изменения в Советском Союзе и Украине. В 1934 году столицу Советской Украины перенесли из Харькова в Киев. В 1937 году была выпущена уже вторая конституция УССР, где закрепили победу социализма и постройку основ социалистического общества, изменили название, но там аббревиатура-то на русском особо не менялась, по-украински это звучит по-разному, да, было УСРР, стало УРСР, вот так. Украинская Радянская Социалистическая Республика. По-русски как бы разницы нет. Ну и органы власти – это Верховный Совет и Совет Народных Комиссаров. Ну и теперь тот самый столб культурной революции. Ну, псевдореволюция на самом деле, то есть основной ее посыл – это уже переходить просто от восхищения революции к четкой идеологии и к полностью четким рамкам. То есть, если до этого была какая-то определенная там революционная там свобода, безнравственность, то теперь все было четко. К власти пришел человек, который несколько лет отучился в духовной семинарии, не до конца, но отучился с четкими понятиями, как должен выглядеть социализм, социалистическое общество, социалистический человек, его быт, жизнь и досуг. Ну и о досуге поговорим. В Украине это расстрелянное возрождение, это уничтожение, ну, как бы большой части украинской интеллигенции. Репрессировано около 500 литераторов и других как бы деятелей искусства. Кулиша репрессировали, Зерова, этого Подмогильного, ну, многих-многих очень. Был расстрелян художник Байчук, театральный режиссер Лесь Курбас, создатель молодого театра, театра Берзиль, мы о них вспоминали в прошлых выпусках. В сфере образования. 1930 год ввели общее обязательное начальное образование. Ладно, это хорошо. Тут вообще без вопросов. 34-й год, государственная система образования, три типа школ. Начальная 4 класса, неполная средняя 7 классов, средняя 10 классов и школы-интернаты для сирот, созданные по системе Макаренко. И ранее, в 28-м году, создание в Харькове Украинского физико-технического института. В науке развивается физика, появляется нелинейная механика, Боголюбов, как ее представитель, да, буду просто называть сферу представителя, ядерная физика, Ландау, электросваривание, Патон создал институт электросваривания при Академии наук, в биохимии Паладин, ну или Паладин, правильно читать фамилию, в медицине Богомолец, который в 1930 году возглавлял Всеукраинскую Академию наук. Ну и разработки теории космических полетов, Кондратюк, в истории деятели были Боголи и Василенко. В литературоведении Ефремов, ну отдельно в литературе. В 1934 году создана спилка письменников Украины, ну то есть сообщество писателей, да. Преобладающий стиль – это социалистический реализм. Госконтроль, цензура, идеологизация всех сторон культурной жизни, я об этом уже сегодня говорил, из украинских печаталось только 38 человек. Павел Тычина стал, так, ну, по сути, мэтром такой поэзии вот сталинского периода. Максим Рильский, он Рильский по-украински, да, тоже поэт, написал сборки «Киев» и «Розы и виноград». В таких как бы анекдотном немножко, да, стиль гуморески. Это Остап Вишня, это псевдоним, да, Павло Губенко, да, если мне не изменяет память. В 1933 году был обвинен в причастности к придуманной украинской военной организации и осужден на 10 лет концлагерей. В музыке в это же время артист балета и хореографии Павел Вирский, композитор и хоровой дирижер Григорий Веревка, знаменитый хор его имени у нас до сих пор выступает. В 1934 году расстреляли практически 300 участников съезда кобзарей и лириков. То есть кобза и бандура, как даже музыкальные национальные инструменты, это классово-вражеские инструменты. Ну и что касается церкви и религии, помним, мы говорили в прошлом выпуске про украинскую автокефальную православную церковь, дай бог выговорить, УАПЦ. В 30-м году, помним, что она была самоликвидирована, а в 32-м Иосиф Сталин провозгласил эту самую вторую пятилетку, безбожная пятилетка или пятилетка уничтожения религии. То есть просто дал команду, по сути, громить храмы и, конечно, и часть денег, хотя и большой процент церковных ценностей были просто растасканы на мародерство, да, но тем не менее какие-то из них действительно передавались как средства для той же индустриализации. Ну что ж, на этом все. С вами был я, Данил Подгаецкий. Про социальные сети вы помните, они будут ссылками в описании к этому подкасту. Подписывайтесь, мне будет это, как всегда, очень приятно. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск. И помните, учить историю – это не совсем про скуку, это про вашу образованность. Помните, что образование и образованность – это далеко неравные вещи. Производство Подгаецкий продакшн.